Беседа 13. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 17 по 19. Первое. Это сказано не Ефесянам только, но теперь говорится также вам, и не нами, но Павлом, или лучше не нами, не Павлом, но благодатью Духа. Итак, нам должно внимать словам этим, как словам Духа. Что же сказано? Послушай. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Итак, если такое их состояние было следствием невежества и окаменения, то за что же обвинять их? Несведущего должно научить тому, чего он не знает, но несправедливо подвергать его упреку и взысканию. Но смотри, как апостол тотчас же лишает их такого извинения. Они, говорит, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Глава 4, стихи 19 и 20. Здесь он показывает, что причиной их окаменения была их жизнь. Жизнь же их была такой по их собственной беспечности и небрежению. Они, говорит, дойдя до бесчувствия, предались распутству. Итак, когда ты услышишь, что «предал их Бог превратному уму», послание к римлянам, глава 1, стих 28, то припомни и настоящее изречение, что они сами предались распутству. Как же предал их Бог, когда они сами предали себя? Если же предал их Бог, то как они сами себя предали? Тебе кажется, что здесь есть противоречие, но слово «предал» значит здесь «попустил». Видишь ли, что где нечистая жизнь — там такого же рода придумываются и догматы. Ибо всякий, делающий злое, сказано, ненавидит свет и не идет к свету. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. В самом деле, каким бы образом человек нечистый, валяющийся среди тел всяких женщин гораздо больше, чем сколько свиньи валяются в грязи, жадный до денег и нисколько не любящий целомудрия мог решиться на такую добродетельную жизнь. У них, говорит апостол, такой образ действий обратился как бы в правило. От этого-то и происходит их окаменение, от этого помрачение ума. И при сиянии света для нас может быть темно, если наши глаза больны. Больными же они бывают от прилива дурных соков и излишнего накопления мокрот. Так и здесь, когда многочисленное стечение житейских дел помрачает ясность нашего ума, мы находимся в темноте. И подобно тому, как, погрузившись глубоко в воду, мы не можем видеть солнца, от того, что над нами изобильная вода составляет как бы какую стену, так и в мысленных очах происходит окаменение сердца, когда никакой страх не тревожит души. «Нет, — говорит, — страха Божия пред глазами его» — Псалом 35, стих 2. И еще сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога» — Псалом 13, стих 1. Окаменение происходит не от иного чего, как от бесчувственности. При этом заграждаются поры. Так, когда сгустившиеся мокроты сосредоточатся в одном месте, тот член мертвеет и делается бесчувственным, хотя бы ты стал его жечь или резать. Что бы ни делал с ним, он ничего не чувствует. Так и они, язычники, после того, как раз навсегда впали в беспечность, что им ни говори, грози им хотя бы огнем или мечом, на них ничто не подействует, ничто не убедит их. У них раз навсегда омертвел член сердца. И пока ты не уничтожишь в нем этого бесчувствия, пока твое прикосновение к нему не будет так же ощутительно, как к здоровым членам, до тех пор все твои усилия будут тщетны. «С ненасытимостью», — говорит. Этим словом апостол преимущественно устраняет от них возможность оправдания. Ведь им можно было бы, если бы они захотели, не предаваться корыстолюбию, не быть беспечными, не служить чреву и не вести изнеженной жизни. Можно было бы пользоваться умеренно и деньгами, и удовольствиями, и отдохновением. Но так как они не соблюдали в этом умеренности, то и испортили все. «Делают, — говорит, — всякую нечистоту. Видишь ли, как апостол лишает их извинения, сказавши о делании нечистоты. Не по случайному, говорит, увлечению они грешили, но совершали все эти преступные действия, сами заботясь об них, делают всякую нечистоту. Нечистота всякая — это любодеяние, блуд, сладострастная любовь к отрокам, зависть, всякая страсть и невоздержание. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Глава 4, стихи 20 и 21. Выражение «потому что вы слышали о нем» не означает, будто он говорит с сомнением. Напротив, показывает полную его уверенность. Подобным образом он и в другом месте выражается: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». Второе послание к Солунинам, глава 1, стих 6. То есть, вы не для таких дел познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе — отложить прежний образ жизни ветхого человека. Глава 4, стихи 21 и 22. Познание Христа в том и состоит, чтобы вести праведную жизнь. Кто ведет дурную жизнь — тот не знает Бога, и Бог его не знает. Послушай, как об этом апостол говорит в другом месте. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются» — послание к Титу, глава 1, стих 16. «Так как истина во Иисусе — отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть вы не на таких условиях заключили договор, чтобы оставаться при прежней жизни. То, что мы имеем, не есть суета, но истина. Как наши догматы, так и наша жизнь истинны. Суета — грех и заблуждение, а праведная жизнь — истина. Она и цель имеет высокую. Беспорядочная же жизнь приводит к ничтожному концу. истлевающего, говорит, в обольстительных похотях, глава 4, стих 22, обольщение его. Как пожелания его истлевают, так и он сам. Второе. Каким же образом истлевают его пожелания? Смерть все разрушает. Так пророк говорит, в тот день исчезают все помышления его. Псалом 145, стих 4. Впрочем, не одна только смерть. Много есть и других причин этого изменения. Так красота изменяется, увядает и пропадает от болезни и с наступлением старости. От тех же причин погибает и сила телесная. Чувственные удовольствия в старости уже не так привлекательны. На это мы имеем указание и в примере Верзелия. Без сомнения, вы знаете эту историю. Вторая книга Царств, глава 19, стихи с 32 по 35. А с другой стороны, похоть растлевает и губит самое существо человека, как шерсть, от чего рождается, от того же и погибает, так точно и ветхий человек. Пагубно для него словолюбие. Многих погубили удовольствие, обманула похоть. Впрочем, все это не составляет удовольствия в собственном смысле, но есть горечь, обман, подлог и тень. Наружная сторона этих предметов приманчива, но сами по себе они — ничто иное, как тяжелое бремя, влекущее за собою великую нищету, пустоту и бедность. И если ты снимешь с них эту личину, откроешь их настоящее лицо, то увидишь обман. В том ведь и состоит обман, когда что-нибудь показывается нам не тем, что оно есть, но представляется тем, чего в нем нет. Отсюда проистекают и ложные суждения о том или другом предмете. Апостол изображает нам четырех человек, и, если хотите, я вам представлю это изображение. В настоящем послании он изображает двух, когда говорит «отложившись ветхого человека, обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека». Глава 4, стихи с 22 по 24. А в послании к римлянам других двух, когда говорит «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание к римлянам, глава 7, стих 23. Эти последние имеют сродство с теми первыми, именно с внутренним новый человек, а с внешним ветхий. Но трое из них растлились, или лучше и теперь их трое, новый, ветхий и этот существенный или естественный. «Обновиться, — говорит, — духом ума вашего». Глава 4, стих 23. Чтобы кто не подумал, будто он измышляет иного человека, когда говорит о ветхом и новом человеке, смотри, что он говорит «обновиться». Обновление происходит тогда, когда обветшавшее молодеет, принимает другой вид, так что предмет остается один и тот же, но происходит перемена в его случайных свойствах. Как тело остается тем же, хотя происходит перемена в случайных его свойствах, так и здесь. Как же должно произойти это обновление? Духом, говорит, ума вашего. Поэтому, кто станет совершать что-либо ветхое, тот не сделает ничего. Дух не потерпит ветхих деяний. Духом, говорит, ума вашего, то есть духом, который в вашем уме. и облечься в нового человека. Видишь ли, что предмет один, а одежды две? Одна, которая совлекается, и другая, в которую облекаются. В нового, говорит, человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Глава 4, стих 24. Почему он представляет человека под именем добродетели и почему под именем порока? Потому что нельзя определить свойства человека, не указав на его деятельность. Таким образом, действие человека, не меньше, чем естественные его свойства, показывают, добр он или недобр. Как легко раздеть человека, так же легко по добродетели или пороку видеть свойства его. Человек новый, то есть молодой, силен. Будем же и мы сильны в делании добрых дел. Он не имеет морщин, не будем иметь их и мы. Он не подвержен и нелегко поддается болезням, не будем и мы. Созданного. Смотри, как он называет здесь осуществление добродетели созданием, то есть приведением из небытия в бытие. Что же? А тот порок не есть создание по Богу? Никак. Но по дьяволу, который и есть виновник греха. Почему? Потому что новый человек создан не из воды, не из земли, но в правде и преподобии истины. Что значит это? То, говорит, что Бог тотчас же во время крещения, которое существенно необходимо для нашего возрождения, сделал его своим сыном. Хорошо сказал апостол в праведности и святости истины. Была некогда правда, было и преподобие у иудеев, но не истины. То была праведность прообразовательная. Так телесная чистота была образом чистоты, а не истинной чистотой. Был образ праведности, а не истинная праведность. В праведности, говорит, и святости истины. Может быть, это сказано и касательно ложной праведности, потому что многие у неверующих считают себя праведными, но они обманывают. Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, что говорит Христос. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. И в другом месте праведным назван тот, кто греха не творит. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. Так и в судах мы называем правым того, кто терпит обиды, а сам не обижает. О, если бы и нам на страшном суде показаться правыми и получить некоторое снисхождение! Ведь пред Богом невозможно оказаться совершенно праведным, какие бы мы ни представили оправдания. Пред Ним всякая праведность несостоятельна, как и пророк говорил, и победишь, когда будешь судить. Псалом 50, стих 6. Но если мы не будем нарушать взаимных прав, то будем правы. Если сможем доказать, что нам была сделана несправедливость, и в таком случае мы будем правы. Что это значит? Что апостол говорит им «облекитесь», когда они уже облеклись? Здесь он говорит о жизни и делах. Тогда они облеклись в крещении, а теперь апостол повелевает им облечься в своей жизни и делах, чтобы уже не жить им больше по влечению обольстительных похотей, но по заповедям Божьим. Но что такое преподобие? Что чисто и согласно с требованием долга. Потому-то мы и употребляем это выражение о тех, которые освободились от суда, то есть говорим, я уже больше ничего им не должен, я уже ничему не повинен. Так у нас в обычае говорить «я отделался» и тому подобное, то есть я больше уже ничего не должен. Третье. Итак, наш долг не совлекать с себя этой одеждой оправдания, которую пророк называет одеждой спасения. Книга пророка Исаии, глава 59, стих 17. Чтобы нам сделаться подобными Богу, который облекся в правду. Облечемся же в эту одежду. А облечься значит не что иное, как то, чтобы уже не совлекаться. Послушай, что говорит пророк. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно в него. Псалом 108, стих 18. И еще, оденься в свет, как в ризу. Псалом 103, стих 2. И у нас в обычае говорить о людях, такой-то надел на себя личину такого-то. Таким образом, апостол хочет, чтобы мы не один день, ни два, ни три, но всегда пребывали в добродетели и никогда не снимали с себя этой одежды. Не так непристойно человеку быть нагим по телу, как быть обнаженным от добродетели. При телесной наготе его непристойное положение видят такие же, как он, рабы, а там это видит владыка и ангелы. Скажи мне, если бы ты увидел кого-нибудь, идущего нагим по площади, не оскорбило ли бы это тебя? Что же сказать о тебе, когда ты ходишь без этой одежды? Не видал ли ты тех нищих, которых мы обыкновенно называем флейтщиками, как они расхаживают и возбуждают в нас жалость к себе? Однако ж и они не заслуживают никакого извинения. Мы не прощаем им того, что они проигрывают в кости свои одежды. Как же простит нас Бог, если мы погубим эту одежду? Когда дьявол видит кого-нибудь обнаженным от добродетели, тотчас марает и чернит его лице, наносит ему раны, делает еще больше насилия. Обнажим себя от денег, чтобы не обнажиться от преподобности. Облачение, состоящее в деньгах, повреждает эту одежду, оправдание. Это облачение из терний. И эти терния таковы, что чем больше мы покрываемся ими, тем более совлекаемся истинной одежды. Чувственные наклонности также лишают нас этой одежды. Он огонь. А такой огонь сжигает эту одежду. Богатство также есть моль. Как моль поедает все и не щадит даже шелковых одежд, так и богатство. Итак, оставим все это, чтобы нам быть праведными, чтобы облечься в нового человека. Не оставим у себя ничего ветхого, ничего приходящего, ничего тленного. Добродетель не тяжела, не неудобо исполнима. Не видишь ли тех, которые проводят жизнь в горах? Они оставляют и свои дома, и жены, детей, и все свои служебные занятия, и, удалившись из мира, облекаются во вретище, посыпаются пеплом, возлагают на шею вериги, заключают себя в тесной келье и на этом, не останавливаясь, изнуряют себя постом и постоянным голодом. Если бы теперь я вам предложил все это, не отказались ли бы все вы? Не назвали ли бы такого дела трудным? Но я не говорю, что вы непременно обязаны это делать. Я только желаю этого, но не узаконию. Далее, что скажу еще? Пользуйся и банями, имей попечение и о теле. Ходи на площадь, имей у себя дом, имей и слуг, употребляй и яства, и напитки, изгони только отовсюду корыстолюбие. потому что оно составляет грех, когда выходит из надлежащих границ законного приобретения. Итак, корыстолюбие – ничто иное, как грех. И смотри, когда наш дух возмутится больше надлежащего, тогда, выйдя из себя, мы начинаем злословить, тогда во всем поступаем несправедливо. То же бывает и с любовью к телу, к деньгам, к славе и ко всему другому, и не говори мне, что те отшельники имели особенные силы к такой строгой жизни. Многие гораздо тебя слабее и богаче, и изнеженнее вступили в эту суровую и скорбную жизнь. И что говорю я о мужах? Девы, еще не достигшие 20-летнего возраста, проводившие все время в своих покоях, воспитанные в неге, почивавшие на мягком ложе, пропитанные благовониями и дорогими мазями, нежные по природе и еще более сделавшиеся изнеженными от этих усердных об них попечений, не знавшие в продолжении целого дня другого занятия, как только украшать свою наружность, носить на себе золотые уборы и предаваться неге, не делавшие ничего даже сами для себя, но имевшие у себя множество приставленных к ним прислужниц, носившие на себе одежды еще более нежные, чем самое их тело, употреблявшие тонкие и мягкие покрывала, постоянно наслаждавшиеся запахом роз и подобных благовоний, эти девы, будучи внезапно объяты огнем Христовым, оставили всю эту роскошь и пышность, и, забывши о своей изнеженности, о своем возрасте, расстались со всеми этими удовольствиями и, подобно храбрым борцам, вступили на поприще подвигов. И, быть может, покажется невероятным, что я скажу, однако ж это истинно. Именно я слышал, будто эти столь нежные девы достигли такой строгости в жизни, что надевали на свои ноги и тела самые грубые власеницы, что ноги их оставались босыми, и они имели своим ложем тростниковые прутья. Преимущественно же большую часть ночи они проводили без сна и уже не думали ни о благовонных мазях, ни о чем-либо другом из прежних прихотей, и даже оставляли в небрежении свою голову, обыкновенно составляющую особенный предмет их попечений. Так что волоса заплетали просто и как-нибудь, лишь бы не нарушить благопристойности. Трапеза у них бывает только вечером, и на этой трапезе нет ни овощей, ни хлеба, а только мука, бобы, горох, елей и смоквы. Постоянно они заняты придением шерсти и имеют еще занятия гораздо труднейшие, чем какие имеют дома у них служанки. Именно они взяли на себя труд лечить тела больных, носить их постель, умывать им ноги. Многие из них занимаются и приготовлением пищи, такую имеет силу огонь Христов. Так благое изволение превышает самую природу. Однако ж ничего такого я не требую от вас, потому что вы сами хотите, чтобы женщины опередили вас на поприще благочестивой жизни. Четвертое. По крайней мере, делайте то, что нетрудно. Удержите свою руку от недозволенного и глаза от бесстыдных взглядов. Что в этом трудного, скажи мне, что тяжелого? Будьте справедливы. Никому не делайте обиды, никто, ни бедный, ни богатый, ни продавец, ни наемник. Ведь и между бедными могут происходить взаимные обиды. Разве не видите, какие они производят между собой раздоры и все разрушают? Вступай в брак, имей детей, сам Павел давал наставление таковым ведущим брачную жизнь, и писал к ним: «Велик тот подвиг, высока та скала, так что высота ее близка к небу, и ты не в состоянии подняться до нее. Имей же хотя меньшее, и достигни нижайшего. Ты не можешь раздать своих денег, не похищай же хотя чужих, и не обижай. Ты не можешь поститься, не предавайся же, по крайней мере, излишеству. Ты не можешь лежать на тростниковом ложе, не устраивай же, по крайней мере, себе постели, отделанной серебром, но употребляй постель простую и ложе, сделанное не на показ, а для отдохновения. Равно не устраивай постели и из слоновой кости, ограничивай себя. Для чего наполняешь корабль своим несчетным имуществом? Если будешь вести скромную жизнь, то не будешь бояться ничего, ни зависти, ни воров, ни козней. Ты ведь богат не столько деньгами, сколько заботами, изобилуешь не столько стяжаниями, сколько беспокойствами и опасностями. А желающие обогащаться, сказано, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Вот что терпят те, которые желают обладать многим. Я не говорю тебе, прислуживай больному, прикажи, по крайней мере, это своему слуге. Видишь ли, как это не тяжело? Иначе как могли бы так далеко превзойти нас в этом слабые девы? Устыдимся, прошу вас, того, что в мирских делах мы нигде им не уступаем ни в войне, ни в боях, а в духовных подвигах. Они успевают больше нас. Первые похищают награду и воспаряют на большую высоту, подобно орлам. Мы же, подобно галкам, постоянно находимся внизу, около дыму и чадных паров. Подлинно это свойственно галкам и жадным до лакомств псам, постоянно думать о поварах, о приготовлении кушаний. Послушай о древних женах. То были великие жены, великие и достойные удивления, каковы Сара, Ревекка, Рахиль, Деввора, Анна и те, которые жили при Христе. Но они никогда не превосходили своих мужей, а занимали второе место за ними. А теперь, напротив, жены превосходят и затмевают нас. Какой смех, какой стыд! Мы занимаем место главы, и уже ли над нами должно одержать верх тело? Мы поставлены начальствовать над женами не для того только, чтобы пользоваться правами начальствования, но чтобы первенствовать и в добродетели. Начальствующий должен главным образом показывать свое преимущество в том, чтобы превосходить добродетелью, а если его самого превосходят, то он уже не начальник. Видите ли, какова сила пришествия Христова? Как оно уничтожило клятву? Теперь между женщинами больше девственниц, больше у них целомудрия, больше вдовствующих между ними. Ныне женщина не скоро произнесет какое-нибудь непристойное слово. Для чего же, скажи мне, срамословишь ты? Женщины любят наряды, и это их слабость. Но вы, мужья, и в этом их превосходите, надмеваясь как их нарядом, так и своим. Мне кажется, что не столько жена тщеславится своими золотыми украшениями, сколько муж нарядом своей жены. Не столько гордится он своим золотым поясом, сколько тем, что жена носит золотые уборы. Таким образом, вы виновны в этом, так как вы воспламеняете эту искру, вы разжигаете этот пламень. С другой стороны, такая страсть не столько грешна в женщине, сколько в мужчине. Ты поставлен распоряжаться ею. Ты везде хочешь иметь пред нею первенство, Покажи же и здесь своими действиями, что ты выше страсти к роскоши. Женщине более извинительно заниматься нарядами, чем мужчине. Итак, когда ты сам не избегаешь этой страсти, то как же будет избегать ее она? Правда, у женщин есть некоторое тщеславие, но тоже и у мужчин. Те склонны к гневливости, и эти также. А в чем женщины имеют преимущество, то уже не общее у них с мужчинами. Я разумею скромность, теплоту души, стыдливость, любовь к Христу. Почему же, говорят, апостол возбранил им учительскую кафедру? И это знак того, что существует большое расстояние между ними и мужами, и что жены были тогда велики. Следовало ли бы, скажи мне, приступать женам к этому делу в то время, как учили Павел и Петр и те святые мужи? А ныне мы дошли до такого зла, что оказывается естественным вопрос, почему жены не занимаются учительством. Таким образом, мы снизошли на степень их слабой природы. Я сказал это не потому, чтобы желал возвысить их, но чтобы возбудить стыд в нас и нас научить, нас побудить к тому, чтобы мы снова приняли принадлежащее нам начальство не в смысле преобладания, но в смысле попечения и руководства, в смысле преуспеяния в добродетели. Таким образом и тело будет иметь приличное благоустройство, когда будет иметь лучшего правителя над собой. Пусть же будет дано всем, как женам, так и мужам, пожить согласно с волей Божьей, чтобы всем нам сподобиться в тот страшный день милосердия Владыки и получить обетованные блага во Христе Иисусе, Господе нашему.